«Хорошая у вас религия», — сказала Няша. «Но если он — это мы все, как мы тогда на него смотрим? Мы тоже должны быть им».
«Правильно», — ответил Иван. «Ты умная, сразу просекаешь. Правильно, мы тоже он. Просто мы не в курсе. Мы галлюцинируем. Но перед самым закатом будет секунда, когда мы сможем увидеть. Он пройдет сквозь нас. Этот момент очень короткий. 2 раза в сутки бывает, в полдень и на закате. Если не знать, даже под туманом не заметишь».
«Когда?»
«Скоро, прям вот-вот. Лучше не смотри тогда, закрой глаза. В первый раз легче почувствовать». Няша зажмурилась.
«Прямо сейчас», — повторил Иван.
«Внимание! Вот, видела?»
«Да», — прошептала Няша. «Как будто кто-то в меня заглянул. Заглянул и сразу выскочил».
«Некоторые смотрят через закопченное стекло в полдень. Тоже под туманом, понятно. Кажется, что открывается дверь, на миг становится светлее, а потом прекрасный начинает падать. В смысле, заходить. Но в полдень опасно, можно ослепнуть».
«Солнце уже красное», — сказала Няша. «Ты что-то еще видишь?»
«Да».
«А я потеряла».
«Сейчас вернем», — ответил Иван. «Я начну говорить, и ты понемногу будешь различать. Я так делал уже с друзьями. Смотри внимательно на солнце. Представь, что это такой падающий огненный шар. Видишь?»
«Вижу», — сказала Няша.
«Он как бы космонавт, горящий в атмосфере. Летит вниз почти параллельно горизонту. Выставил плечо вперед, и оно вместе с головой раскалилось. Печальный такой».
«Да, теперь вижу», — кивнула Няша и сильно сжала руку Ивана. «Он на демона похож».
«На какого демона? Почему?»
«Да нет, не на демона, а на картину. Был такой древний художник Врубель. Он рисовал печальных демонов. Они в нем очень красивые, загадочные и грустные. Непонятно, что с ними приключилось. По настроению похоже».
«Не видел», — сказал Иван. «А теперь смотри. Он как бы от чего-то убегает, оглядывается, видишь?»
«Не убегает, а он носится», — поправила Няша. «Он летит».
«Самое красивое утром бывает», — сказал Иван. «Там лица появляются. Спокойные, счастливые, молодые, старые, разные».
«Это опять под туманом надо?»
«Ага». «Но ты лучше не пробуй одна, можно глаза попортить».
Кабинка уже поднялась в высшую точку траектории. Глядеть на заходящее солнце было приятно и грустно. «Так ты в него правда веришь?» — спросила Няша. «Что он тебе банку пошлет?»
Иван подумал, как ответить, не попортив карму. «Знаешь», — сказал он, — «кукуха ведь все слышит. Но я тебе так скажу. Свидетели бывают разные. Некоторые верят в прекрасного как в невразимого, ну типа как в Бога. А некоторые просто надеются, что им на этой дорожке банка обломится, типа как в лотерею. Если профайл будет правильный. Я ведь тебе говорил, где учусь. По линии гужевого транспорта до банки доехать трудно. Это только Гольденштерн смог. Только не тот, а другой. Думай сама».
«Ты меня запутал», — сказала Няша, покачиваясь у окна из стороны в сторону. «Я больше не хочу думать».
«Я тоже», — ответил Иван. Он прижался к ней сзади. Именно так, как хотелось весь день, когда он глядел на ее спину, и почувствовал, что второй раз вполне реален. Уже прямо сейчас. Няша тоже почувствовала.
«Только давай теперь медленно», — попросила она. «И не надо больше прямо туда, хорошо?»
«Ты же на таблетке», — сказал Иван.
«Просто негигиенично», — ответила Няша. «Но если очень-очень хочется, то можно. Хочешь, канатку включим?»
Иван недоверчиво поднял брови. «У тебя что, есть?» Няша улыбнулась.
«Ну, сердомолочка», — покачал головой Иван. «Ну, проказница!» «В тихом омуте черви, козыри», — хихикнула Няша. «У нас в уставе ничего про канатку нет».
«А что ты молчала тогда?»
«На приходе не люблю», — сказала Няша. «А вот когда отпускает, самое то. От глюков спрячемся».
«Смотри», — сказал Иван, кивая в окно. «Даже небу за тебя неловко. Такие вещи предлагаешь». «Но я вообще-то за».
Небо на западе действительно было пунцовым, будто от возбуждения или стыда. Было еще светло, но солнце уже скрылось за тучей, похожей на фиолетовый линкор. Кабинка начинала спуск. Надо было спешить. Оставалось всего полчаса. Няша достала из сумочки 2 стальные пилюли, соединенные тонким проводом.
«Ух ты!» — сказал Иван. «Так это канатка у тебя? А я подумал, наушники. Японская?»
«Да», — ответила Няша. «Самонастройка с реверсом. Не бойся, имплант не выбит. Я раз 5 на ней каталась уже».
«Я и не боюсь», — сказал Иван. Взяв холодную пилюлю, он вставил ее в левое ухо. «Как пуля».
«Темная ночь», — тихо запела Няша услышанную в аллее военную песню. «Один пуля застрял в провода, другой пуля всю ночь напролет за грузином гонался».
Ночь и правда была уже здесь, хотя пока что в виде слабого 3% раствора, и ночь была нежна. Иван положил руку Няши на грудь и почувствовал, как чья-то ладонь легла на его кожу. Он сжал ее сосок, и чьи-то пальцы сдавили его собственный, тут же набухший в ответ. Канатка работала безупречно. Он теперь одновременно был Няшей, глядящей в окно на сгущающиеся сумерки, и парнем, неторопливо исследующим каждый сантиметр ее тела. Причем, что было особенно круто, он чувствовал его даже лучше, чем свое.
«Классно», — сказала Няша. «Давно у меня такого стояка не было. Реверс включим?»
«Давай», — кивнул Иван. «Только задержку покороче, чтоб без дрожи».
Няша отбила сложную чечетку пальцем на стальной пуле в своем ухе, и Ивана качнула. У него закружилась голова, пришлось опереться на стену кабинки. Он теперь чувствовал не просто Няшу, но и то, как она ощущает его самого, и как ей это странно и прикольно. А потом замечал, как она ловит докатывающееся до нее эхо этой воспринятой им странности. Того, что он знает, что она знает, что он знает, и так до бесконечности. Каждое движение рук и касание губ отражалось в двух повернутых друг к другу зеркалах и превращалось в бесконечный коридор догоняющих друг друга вспышек.
«Задержка норм?» — спросила Няша.
«Идеально. Как калейдоскоп, да? Только не сжимай так», — попросил Иван. «Мне больно».
«Это не тебе больно», — сказала Няша. «Это нам».
«Распухнет у меня», — ответил Иван.
«Мещанин», — засмеялась Няша.
«Я, между прочим, тоже могу больно сделать», — сказал Иван.
«А я, может быть, провоцирую».
«На тогда, вот и вот. Так нравится?
А тебе?»
«Мне нет. Как будто собака за сиську кусает».
«А ты чувствуешь, как мне нравится, что тебе не нравится?»
Иван подумал. «Чувствую на периферии. А ты чувствуешь, что мне не нравится, что тебе это нравится?»
«Ага», — восхищенно выдохнула Няша. «Как же круто!»
«Да», — согласился Иван. «Офигительно! Так только на тумане бывает».
«Я сейчас трахну нас в одно место», — сказала Няша. «Прямо у окна. Можно?»
«Можно», — ответил Иван. «А ты подготовилась?»
Няша захихикала.
«Сердомол всегда готов. Тогда оттопырься ко мне и не высовывайся, а то дрон подлетит».
«Я в курсе», — сказала Няша и потянула вверх платье. «Давай. Вот так, давай сильнее, не бойся. Вот, вот, ты чувствуешь, как я тебя деру?»
«Угу», — морщись, — ответил Иван.
«Быстрее, быстрее. Я деру тебя, как Сидорову козу. Я деру тебя, как врага России, как сраного Гольденштерна».
«Гыша, слово не говори только», — прошептал Иван. «Карму попортишь себе и мне».
«А тебе-то почему?»
«Мне минус будет за то, что я с тобой общаюсь».
«Ты со мной просто в одной кабинке едешь», — ответила Няша. «Быстрее, быстрее, пожалуйста. На тебе, сука! На тебе, Гольденштерн! На! Не тормози только, милый!»
«Гыша, слово больше не говори», — сказал Иван.
«Хорошо. На тебе, баночная гнида! На тебе, кровосос! На, на! А-а-а!»
«Не кричи так», — попросил Иван. «Дрон прилетит».
«Ты же меня сам пальцем там трешь», — прошептала Няша.
«Я не тебя, а себя. Тебе как?»
«Мне да, а тебе?»
«Мне сложно», — сказал Иван. «Ты противоречивая».
«Не бойся диалектики. Порвем очко Гольденштерну».
«Я бы тебя сейчас ударил», — засмеялся Иван. «Но боюсь, тебе понравится».
«А почему ты боишься?»
«Потому что мне тоже больно будет».
Няша высвободилась, повернулась к Ивану, потянула его к себе и поцеловала.
«Давай теперь по-нормальному», — сказала она, садясь в кресло и поднимая ноги. «Иди сюда». «Да, быстрее. Только не думай, что ты меня трахаешь. Это все равно я тебя трахаю, просто по-другому».
«Мы трахаем себя», — сказал Иван примирительно. «Зачем углубляться?»
«Нет», — ответила Няша. «Мне важно. Ты разве не чувствуешь?»
«Чувствую», — сказал Иван. «Обратный реверс 20%.
35. Мы по факту поменялись, понял? Когда мы ехали вверх, самцом был ты, а теперь самец я».
«Слушай», — сказал Иван, — «ты ведь уже поглумилась. Давай без канатки закончим, а? Я у тебя как швейная машинка или как рысак в коляске. Устал уже. Давай по-человечески, как парень с девушкой».
«Подожди немного. На вот, на-на-на-на. Еще быстрее можешь?»
Иван тяжело задышал.
«Еще, еще».
Иван, наконец, не выдержал и вынул из ее уха стальную пилюлю. «Няша», — сказал он, — «ты же девушка, а я парень. Я специально девушку искал без кнута. А этот тот же кнут, только виртуальный. Я хочу это с тобой делать нежно и наоборот. Вот так».
«Без канатки глюки пойдут», — ответила Няша. «Обломает.
Лучше глюки, чем так собачиться. Мне нравится на тебя просто смотреть. Ты сейчас такая красивая». Няша правда была хороша, раскрасневшаяся, с блестящими потемневшими глазами. Ее сердомольское платье, расстегнутое на груди и задранное до пояса, волновало своей асексуальностью. Иван склонился над подругой и сощурил глаза. Канатка, свисающая из его уха, теперь подключала его только к мировому эфиру. Толчки его тела раскачивали Няшу, и скоро ему стало казаться, что они в припрыжку идут куда-то в полутьме. Няша горбилась. Кажется, она несла в руках две большие сумки. Наверное, следовало ей помочь. Нет, сумки вроде ехали по земле. «Это не сумки», — понял наконец Иван, — «это дети. Большие уже дети, которые тянут Няшу в разные стороны. А сама Няша была далеко уже не Няша. Толстая, немолодая, в нелепой беретке, застывшей на лице страдальческой гримасой. С каждым ударом бедер Иван делал ее все старше и печальней, а дети, как два маленьких динозавра, пытались разорвать покорное тело на части. И так они шли и шли куда-то вместе, наверное, домой, а сумрак вокруг становился все непрогляднее. Скоро Няша стала совсем старухой, а дети выросли, но почему-то до сих пор рвали ее напополам. Няша шлепнула Ивана по щеке, и он пришел в себя.
«Ты так никогда не кончишь», — сказала она. «Верни канатку».
Иван вздохнул и вставил болтающуюся на проводе пилюлю в ее ухо.
«Давай быстрее», — сказала Няша. «Уже подъезжаем скоро».
«Хорошо», — ответил Иван. «Только без членовредительства».
«Это уж как получится».
Няша стала бить его телом в свое, а Иван смотрел на нее и все еще видел зародыш старческого безобразия на месте ее красоты. Собственно, сами красота и свежесть и были этим зародышем. Может, подумал он, в канатке жил какой-то вирус и перепрыгнул на имплант? Но молодящаяся старуха стучала в свои же задранные к потолку бедра все быстрее и, надо признать, была пока не такой уж старой, даже совсем еще не старой и вполне привлекательной, так что сопротивляться неизбежному скоро стало невозможно. Няша вынула канатку из его уха, потом из своего, и аккуратно смотала провод.
«Ты опять туда сделал, да?»
«Это не я, а ты». Няша засмеялась, поднялась с сиденья и стала приводить себя в порядок. Затем кинула салфетку Ивану.
«Через 5 минут выходим. Тебя прет еще?»
«Нет», — сказал Иван. «Как кончил, все прошло».
«У меня тоже».
«Откуда у тебя такая канатка?» — спросил Иван. «Она же стоит, наверное, как это колесо».
«Из Винницы привезла. У меня там тетка работает, хелперов выращивает».
«А откуда такие канатки в Виннице?»
«Там сложная история. Они налево что-то строгают. Это был бартер из Японии. Заказчик помер, а на счету у него ничего нет. Наследники расплатились с комбинатом его имуществом. Нелегально, понятно. Целый контейнер пришел. Дорогие вещи, старые мечи, вазы, антикварная мебель, циновки какие-то с кровью, палочки для еды, мужское белье, тарелки фарфоровые, всякая мелочь, и это вот фиговина. Просто сгребли в кучу все, что от человека осталось. Тетка взяла канатку вместе с вазой и столиком, решила это что-то медицинское. Вставляла себе в уши, ничего не было, ясное дело. А вставить второй конец кому-то другому просто не доперла. Я у нее увидела и выпросила. Сказала, это подводные наушники. А она у меня воды боится, так что отдала сразу.
Рассказывая, Няша застегнула платье, спрятала канатку в сумочку, достала оттуда зеркальце и поправила свою внутреннюю мобилизацию, хотя ее короткая прическа не пострадала от процедуры.
«Лоханулась твоя тетка», — ответил Иван. «И наследники лоханулись».
«Почему? Может, им просто не хотелось у себя оставлять?»
«А как ты ее настраивать научилась?»
«В сети же есть. Это хорошая канатка, но есть и покруче. Как ощущения?»
«Так», — сказал Иван, — «тяжела женская доля».
«От крэпера слышу», — засмеялась Няша. «Да не бойся, я твоим лошадям не расскажу».
«Я и не боюсь», — ответил Иван, — «просто как вспомню».
«Пенетрация, чтобы ты понимал, это для женщины точно так же. Раньше мы притворялись, чтобы выжить в вашем мире, а теперь мир наш. Ваша очередь привыкать».
«Только в уманизм вот этот не включай», — сказал Иван. «Раньше надо было».
Кабинка остановилась, и Иван с Няшей вышли в прохладную осеннюю тьму. Колесо закрывалось через час, и перед будкой билетера стояла последняя партия отдыхающих. Разноцветно крашенная молодежь с кленовыми листьями в руках, двуполые и однополые парочки. В воздухе кисло попахивало туманом. Похоже, кто-то уже заправлялся перед полетом.
«У вас всегда такой кайф продают под стенкой?» — спросил Иван.
Няша пожала плечами.
«Под стенкой не знаю. Скорее только по праздникам. А у мертвой звезды всегда. Только под сердомол одевайся. Хотя бы сапоги правильные и кепка. Меньше вопросов».
Они вышли на главную аллею и остановились.
«Пошли на протест?» — спросил Иван.
«Нет», — ответила Няша. «Я же сердомолка».
«Там никого не винтят. Нормально, раскуримся еще раз. И сердомольское меню там тоже есть. Слушай, кстати, а где мой рюкзак?»
«Какой рюкзак?»
«Ну, я на протест брал. Там рогатка, шарики, маска, респиратор. Он у меня был, когда на колесо садились».
«Не помню», — сказала Няша. «Вроде был».
«Значит, в кабинке оставил. Теперь с концами».
Он похлопал себя по карманам и облегченно вздохнул.
«Хорошо, хоть огмен ты в карман сунул. Все из-за тебя, женщина. Или я даже не знаю, как тебя теперь называть».
Няша, видимо, приняла это за комплимент и улыбнулась.
«Спасибо».
«Пошли все равно», — сказал Иван. «Только на самый лайтовый».
«А лайтовый — это как?»
В ухе Ивана проснулась Афа.
«С Дунькой идеально в зону Г», — заговорчески зашептала она.
«Ой, каламбур получился. Ха-ха-ха. Я не хотела подглядывать, извини. Если спокойно покурить, то Г правда лучшая зона. Она сейчас совсем пустая. Будете одни. Атрибуты? Букет гвоздик, коляска, слинг с ребенком. Ребенка можно взять на прокат. Кроме того, получишь плюс в карму. После того, как рядом с тобой столько раз произносилось гша-слово, на протест сходить полезно. Ты же фрумер».
Иван три раза ущипнул себя замочку, и Афа стихла. Должно было хватить на полтора часа.
«Пойдем посмотрим», — сказала Няша. «Уйти можно всегда».
Территория свободы была целым отдельным парком в парке. Ее окружала стальная ограда. На протест стояла большая очередь. Пока сделанная из людей змея доползла до ворот с пламенеющим красным факелом, Няша с Иваном успели поругаться из-за очередного гша-слова, помирились и несколько раз очень классно поцеловались. Здесь стояли в основном любители хардкора. Молодые бойцы с битыми и клюшками в безразмерных майках поверх щитков. Шары их плеч перекатывались в лучах красных и синих софитов. Синий, кажется, был цветом свободы, красный — цветом несвободы. Или уже наоборот. Иван помнил только прошлый сезон. Курить в такой толпе не хотелось, тем более что вокруг уже надевали клыкастые и рогатые маски. Няша косилась на тестостероновое буйство с опаской, заметно дичилась. Но Иван уже знал цену ее мимикрии.
«Территория свободы!» — вещал рекламный бас в динамике над воротами. «Праздничные скидки с крыши! Не упустите шанс сломать шею!»
Билеты опять оплатила Няша. Ну, просто так получилось. Ивану это начинало нравиться. Впрочем, вейпы все равно стоили дороже. В зону Г кроме них ехала только одна парочка. Курсант Притория со сломанным носом и молоденькая барышня в кисейном платье. Они начали целоваться прямо в вагончике, не стесняясь ни Ивана с Няшей, ни чипованной лошадки. А потом слезли с телеги, не доезжая турникета, и исчезли где-то в кустах. Вагончик развернулся у полутемного диспенсера. Лошадка нехорошо дернулась, подождала, пока пассажиры вылезут, дернулась еще раз и побежала назад. «Микроинсульт», — подумал Иван, глядя ей вслед. «Долго на чипе не протянет».
«Мы тут одни будем», — сказала Няша. «Смотри, какие дети прикольные».
Иван подошел к диспансеру. Дети, сидевшие на двух полках, походили на ободранных тюремных кукол, которыми играло несколько поколений злобных малышей. На куклах были застиранные ветхие пижамки, заштопанные на локтях и коленках. Они еще сохраняли рисунок с цветами, попугайчиками, морковками, но уже из последних сил. Так половая тряпка пытается намекнуть, что была раньше чем-то другим. Снизу стояли разноцветные коляски.
«Нам двоих», — сказала Няша.
Привратница с вытатуированной на лбу виселицей и фингером, сначала там были буква «Г» и «фингер», догадался Иван, а потом жизнь надоумила, выложила на прилавок два увесистых пластиковых тельца.
«Коляски сегодня не выдаем», — сказала она.
«Нет», — ответила Няша, разглядывая детей, — «нам мальчика и девочку».
«Ты себе бери», — сказал Иван, — «а мне не надо».
«Тоже понесешь», — засмеялась Няша, — «иначе какой ты мужик? Я лучше букет возьму».
Но было поздно. На жестяной прилавок перед ним шлепнулась девочка лет пяти.
«Она же грязная», — сказал Иван, брезгливо оглядывая ребенка.
Это обидело привратницу.
«Наши дети стерилизованные», — ответила она. «Их медкомиссия проверяет на Зику и все остальное».
«Верю», — сказал Иван, — «раз хлоркой пахнут».
«Вы детей просто не любите», — ответила привратница.
«Как их включать?» — спросила Няша.
«На спинке между лопатками нажать. Выключать так же».
«Их на территории можно оставить?» — спросил Иван.
«Можно. Только не выключайте тогда, они сами назад приползут».
«А-а», — сказал Иван. «Вот чего они у вас такие потертые».
«Да», — ответила привратница. «Вы отдыхаете, а мы стираем и штопаем».
Няша включила своего мальчика, подняла и посадила на плечи. Иван сделал последнюю попытку отодвинуть девочку прочь, но Няша шлепнула ее ладонью по спинке и посадила на Ивана. Холодные пластиковые ноги сразу показались неприятно живыми и сильными. Они сильно сдавили шею. Потом одна нога пошевелила пальцами и стукнула его пяткой в грудь.
«Папа большой!» — сказал сверху детский голосок.
Иван вздохнул и подошел к турникету вслед за Няшей. Ему казалось, что он уже видел все это под туманом. Это было жутковатое чувство. Впереди была обширная полутемная пустошь, похожая на заброшенное футбольное поле. Ее освещали габаритные огни по краям.
«Она же короткая, эта зона Г», — сказала Няша. «Мы ее за минуту пройдем. А я слышала, там как бы длинная улица».
«Картинка корректируется», — ответил Иван. «Будешь на самом деле ходить кругами, а думать, что идешь вперед. Всю жизнь так можно идти. Ну как, здесь дунем или потом?»
Няша оглянулась по сторонам. «Ты уверен, что надо?»
«Второй раз уже не так сильно будет», — сказал Иван.
«Давай тогда здесь».
Иван достал вейп. В этот раз Няша затянулась еще глубже, и ему досталось меньше. Но он промолчал. Как только вейп догорел, он присел и вдавил его глубоко в землю.
«Папа большой!»
— повторил сверху детский голосок, когда он выдыхал пар, и пластиковые ноги сжали его крепче.
— Папа сильный!
Иван надел огменты и оказался на городской улице. В симуляции было еще светло. Люди шли по широкой грунтовке среди двухэтажных городских усадеб, обходя навозные кучи и лужи. Некоторые махали разноцветными флажками. Народу было не так, чтобы слишком много, но хватало. Над крышей ближайшего барака левитировали стальные слова. «Ты поверь в иную жизнь на другой меже». Трансгуманизм Инкорпорейтед. По обочинам улицы стояла сердомольская конница. Улан-Баторы, словно бы перенесшиеся сюда из Кремля. С пиками в красных шлемах. Многовато сердобольской конницы для одного дня.
«Твои солдатики», —
сказал Иван, кивая на них.
«Наши», — ответила Няша.
«Слушай, а как мы их назовем?»
Она, похоже, видела что-то другое и подумала про детей.
«Конные обезьяны», — предложил Иван.
Няша стукнула его по спине.
«Я про деток. У нас девочка и мальчик. Мы вот фрумеры. А они кто будут?»
Иван подумал немного. Под туманом это было непросто.
«Кажется, сейчас первую букву меняют», — сказал он. «Наверное, грумеры.
Давай им имена дадим».
Дети выглядели стопроцентно живыми. У мальчика на плечах Няши даже текла из носа зеленая сопля. «Давай, Иван и Няша».
«Лучше Няша и Иванка», — ответила Няша. «Они же грумеры».
«Не возражаю. Она меня задушит сейчас, твоя Иванка».
«Она такая же твоя, как моя», — фыркнула Няша.
Иван остановился, чтобы перебороть головокружение.
«Нафига вообще надо было их из дома брать?» — спросил он.
«Одних надо было оставить. Любишь кататься, люби и саночки возить».
«Так я их и вожу все время», — ответил Иван и хихикнул. «Даже когда тебе кажется, что я катаюсь».
«А вот за это можно и по морде получить».
«Ну попробуй».
«Ну на». Няша ударила, но не по морде, как обещала, а по бедру, острым кулачком и очень сильно.
«Ой», — сказал Иван, — «мне больно».
«Мне тоже больно такое слышать», — ответила Няша. «Еще хочешь?» Ребенок наверху заплакал и сжал ноги на шее с такой силой, что Иван взвыл.
«Ой, ну что же вы все против меня?»
«Не обижай маму», — сказал тонкий голосок.
«Это твоя мама меня обижает», — заорал Иван. «И ты тоже, Иванка. Ты задушишь сейчас своими ножищами».
«Папа плохой», — заорала Иванка, двигая ляжками, как ножницами.
«Плохой».
«Я плохой, да», — повторил Иван. «А вы все хорошие».
«Успокойся», — сказала Няша. «На нас люди смотрят. Ты сюда протестовать пришел, так протестуй».
Иван поглядел на ее платье, наморщился, словно силясь что-то вспомнить, но не сумел. Махнул рукой, повернулся к ближайшему улан-батору и заорал, обращаясь не к нему, а к его более понятной лошади.
«Псатрап! С тартаренами воевать надо, а не со своим народом!»
Улан даже не посмотрел в его сторону. Зато лошадь дернула головой и навела на Ивана матовый глаз. Иван вспомнил курс боевой имплантологии и притих. Такие лошади могли пробить грудную клетку прямым ударом копыта и шли в атаку, когда струсивший всадник пытался повернуть назад. Няша, между тем, тоже начала протестовать.
«Гольденштерн, англосакс! Гольденштерн, саксофон!»
Все это были древние как мир методы обмана кукухи, и они уже лет 10 не канали. Минусы в карму за такой шли, и даже более жирные, чем за ГШ слово «просто». Но Няши было мало.
«Гольденштерн, антихрист!»
Иван дернул ее за рукав.
«Прекрати немедленно!» — зашипел он. «Ты же знаешь, что я... Ты меня сейчас в такой минус уведешь, что я год буду вылезать!»
«А ты ударь!» — предложила Няша. «Ударь, попробуй! Ударь прямо при детях!»
«Ты напрашиваешься?»
«Попробуй», — сказала Няша. «Попробуй и увидишь, что будет».
«Папа плохой!» — заныла сверху дочка. «Папа злой! Папа маму не любит! А я папу не люблю!»
«Ну и перелезай тогда к своей маме!» — огрызнулся Иван. «На вот! Пусть она тебя на руках несет!»
«И понесу!» — ответила Няша. «Иди сюда, милая!»
Слезая с папиных плеч, Иванка задела его огменты, и очки свалились с лица Ивана, повиснув на одном ухе.
«Ах!» — сказал Иван.
Вокруг был полутемный пустырь, освещенный только периферийными огнями. Огни меняли цвет с синего на красный и назад. Рядом шла сердомолка с двумя шевелящимися куклами в руках. Они карабкались по ее плечам к голове, а сила тяжести с той же скоростью стаскивала их вниз. Издалека доносились стрельба и разрывы пиропакетов. Похоже, в зоне А начинался серьезный замес. На краю поля кричала хриплая ночная птица. Иван огляделся. Сзади, неестественно покачиваясь, приближалась другая парочка. Те самые претарианец барышни, что убегали в кусты. Претарианец нес в руках палку. Наверное, какой-то видный в симуляции транспарант. У девушки на плечах сидел потертый пластмассовый ребенок с букетом гвоздик.
«Мочи кромешников!» — кричала девушка. «Бей мозгососов! Отпустите нас в Эдем!»
Претарианец нервно морщился, но не говорил ничего. «У них все наоборот», — подумал Иван. «Прогрессивная подруга и слуга режима». Хотя на самом деле с претарианцами непонятно, у какого режима они слуги. И лучше в это не лезть, особенно свидетелю прекрасного. Видимо, программа аттракциона засекла остановку Ивана и довернула второй парочке дугу. Они изменили курс и ушли от сближения. Иван надел очки и снова оказался в человеческом потоке рядом с Няшей. Первым делом он отыскал глазами претарианца с кисейной барышней. Теперь они шли в толпе справа. Оказывается, претарианец нес пику с насаженным на нее карликом Тартареном в карикатурной черной челме с выпученными злобными глазами и двумя кривыми саблями в руках. Тартарен очень натурально хрипел. Люди вокруг смеялись.
«Слушай», — сказал Иван Няше, — «я опять на несколько минут забыл. Представляешь, только что шел и думал, что все это на самом деле. Даже Улана забоялся».
«Ты счастливый», — ответила Няша. «Я так переться не могу».
«Тогда чего ты заводишься?»
Няша засмеялась. «Обидно, и ударить тебя хочется. Но я-то помню, что все понарошку, почти всегда».
«А что вообще не понарошку?» — спросил Иван.
«Вот это», — сказала Няша и подняла двух детей. «Вот это не понарошку».
Дети висели на ее руках, как две живые гири. Ивану опять показалось, что он уже видел эту сцену на колесе.
«Слушай», — сказал он, — «давай их сбросим, а то я сейчас опять все забуду, и мы из-за них ссориться начнем».
«Жалко их», — ответил Няша, — «и неловко. Вокруг люди».
Иван покосился на претарианца. Тот уже почти затерялся в толпе впереди. «Вокруг только прекрасный», — сказал Иван назидательно. «Когда-нибудь ты это поймешь». Он протянул руку к лицу Няши, чтобы снять с нее очки, но вспомнил, что на ней есть линзы. Тогда он снял свои и снова увидел темный пустырь и Няшу с шевелящимися на ней куклами. «Давай помогу». Он оторвал от ее руки одну куклу и бросил ее на землю. Няша присела и положила рядом вторую.
«Иванка, Няш».
Оказавшись на земле, куклы проворно поползли в сторону диспенсера. Няша долго смотрела им вслед, но куклы не оглядывались.
«Как черепашки на песке», — прошептала Няша. «Ползут в свое завтра, где нас уже не будет. И совсем про нас забыли».
«Хватит соплей», — сказал Иван. «Пошли лошадей пугать под уланами. Я помню, какие там баги в программе. Ты сейчас от смеха умрешь».
Няша вздохнула.
«Да чего ж ты так вздыхаешь-то все время?» — сказал Иван. «Ну что тебе плохо?»
«Все плохо».
«Почему?»
«Любви в нас нет».
«Значит, никто не проплатил?» — усмехнулся Иван.
«Хочешь посмотреть, что я вижу? У меня там никаких улан».
«А как я посмотрю?»
«С канаткой можно», — ответила Няша. «На пару секунд. Если рядом стоять, заглянуть успеешь».
«Давай», — сказал Иван. «Интересно».
Няша вынула из сумочки канатку, размотала и дала одну пилюлю Ивану. Иван вставил ее в ухо.
«Моргни пару раз», — сказала Няша, — «зацепишься».
Иван принялся старательно моргать. Сначала впереди была только мгла, а потом в ушных сеточках заиграл духовой оркестр, и появилась картинка. Веселые люди с цветами. Ажурные агитконструкции на легких велосипедных колесах, летящая к небу ракета на столбе фанерного дыма, земной шар, опоясанный красной лентой, паровоз с крыльями, взлетающий над толпой, и дети. Много-много счастливых детских лиц. А потом он увидел сердобольский протест. Несколько смеющихся физкультурниц с толстыми, как у битюгов, ногами несли черный глазетный гроб с надписью «Гольденштерн». Следом над толпой плыл другой гроб с надписью «Розенкранц». Рядом кумачевый плакат. «Повесить подлецов, как завещал великий Гамлет».
«Смотреть на такое — только карму портить», — подумал Иван.
Словно услышав, картинка мигнула и погасла. Иван вынул из уха стальную пилюлю и вернул Няше.
«Тебя прет еще?» — спросил он.
Няша отрицательно покачала головой.
«Тогда пошли отсюда».
Телега с меренным инсультником остановилась недалеко от Певчей аллеи, и Иван с Няшей побрели к выходу из парка. Аллея почти опустела, только у ворот еще ухали крэперы. У них работа была в самом разгаре. К воротам то и дело подъезжали лихачи, украшенные разноцветными фонариками и гирляндами из фиалок. Дорогие крэперы уезжали с богатыми господами, дешевые подходили к телегам и, не таясь фонарного света, прямо на месте делали клиенту панч или камео.
«Я на протест не ходила раньше», — сказала Няша. «Интересно. А нет таких аллей, где революция побеждает?»
«Есть», — ответил Иван.
Но это не по аллеям надо смотреть, а по сезонам. Победа в самом конце. Двойная такса, потом цвета флипуют.
Это как?
Ну, хорошие становятся плохими и наоборот, а потом по новой. Впереди тихо играла гитара и пели женские голоса. Это были, кажется, последние выступающие. Три старенькие монахини-растрижки под светящимся логотипом «Трансгуманизм Инкорпорейтед».
«Они чего, тоже за трансгуманизм топят?» — спросила Няша.
«Подрабатывают», — ответил Иван. «Им процент капает, ну и жетоны». Монашки пели что-то действительно древнее и светлое. И Иван с удивлением понял, что никогда прежде не слышал песни, из которой взяты были знакомые с детства строчки-слоганы. «Ты пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных, что несчастных на земле больше, чем других. Есть непознанная даль, ты повери, ты поймешь, есть любовь и есть печаль, остальное — ложь». Оранжевые вуали старушек дрожали под ветерком и цветом напоминали кленовую осень. А их редкие седые ежики, наоборот, походили на майские одуванчики, заблудившиеся в потоке времени. Вместе выходило трогательно. Няша положила два жетона в футляр, поклонилась монахиням, и они с Иваном пошли дальше. С каждым шагом крэперы ухали все громче и непристойней.
«Ты поверь в иную жизнь», — повторила Няша.
«Как в нее поверить-то, если мы туда не попадем?» «Да», — согласился Иван, — «скорее всего. Но, может быть, мы на самом деле уже в банке? Мы все это прекрасны. Однажды мы проснемся и поймем, что были им всегда, а он всегда был нами. А жизнь — просто такой трип, типа как сон».
«Ты в это правда веришь?»
«Я надеюсь», — сказал Иван.
«Это понятно, но ты веришь или нет?»
Иван усмехнулся. «Свидетели не верят. Свидетели надеются».
«Почему?»
«Я тебе сейчас из нашего канона процитирую. Что есть вера? Это обнаглевшая надежда. Прошение о суде настолько уверенное в себе, что считает себя векселем. Свидетель не считает, что у тебя есть вексель, по которому тебе должны. Надейся робко и тайно, и надежда сбудется. Верь нахраписто и нагло, и будешь отвергнут у самых врат. Как-то так».
«Интересно», — сказал Няша. «Я не слышала».
«А ты веришь?» — спросил Иван. «Или тоже надеешься?» Няша немного подумала.
«Я хочу верить», — ответила она. «Надеюсь, что хочу, потому что зачем иначе жить?»